Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, пятница, ноябрь, день 13-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве. Евро 91.28, доллар 77.35, нефть Brent 42.95. Сегодня самая жестокая пятница 13-я. Пятница 13-я, 2020. «Выживи, если сможешь», замечательный фильм бы получился, пишут Спира. Азербайджан прокомментировал крушение Ми-24 фразой «На войне, как на войне, всякое может быть». Но это не то, чтобы прямо весь Азербайджан так прокомментировал. Это Бюльбюль-Аглы, Палат Бюльбюль-Аглы. Вы знаете, да, это, если, ну, это же, он же когда-то пел, по-моему, да, или снимался в кино, что-то такое. Ну-ка, сейчас, секунду. Я хотел, ну, я не то чтобы хотел прямо сейчас уйти с головой в это, да, странный певец, Палат Бюльбюль-Аглы, и сейчас я вам что-нибудь такое включу из него, интересное, попробую найти, может быть, есть, не знаю, может, и не включу, какая разница, кто из советских людей есть, напомните, что он пел, в общем, он посол, и он высказался так, ну, на войне как на войне, это по поводу нашего сбитого Ми-24, а у него сразу спросили, а мы что, воевали, что ли? Ну, резонный вопрос. А мы воевали, мы что-то не заметили, не поняли. Ну и, соответственно, официальные власти азербайджанские, так скажем, выразив позицию президента Азербайджана Алиева, сказали, что, ну, мы, в общем-то, не согласны. Мы не согласны. Вот примерно так. И не может вот так вот такие вещи говорить посол. Окей, спасибо большое. О, он пел, ты мне сказала, что позвонишь сегодня, но не дождавшись часы, сказала, только жди. Вот как-то так Сергей написал, но не знаю. Некоторые представители еще хлеще, пишет Сергей. Он пел, как жили мы, борясь и смерти не боясь. В каком-то фильме, пишет Светлана. «Не бойся, я с тобой» фильм, пишет Мергадон. Не бойся, я с тобой», все пишут. С другой стороны, может быть, они это просто мне пишут, а это не название фильма. Итак, я просто дальше по новостям пробегусь. В России к борьбе с коронавирусом привлечены более 10 тысяч военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты. В Министерстве внутренней безопасности США назвали самыми безопасными в американской истории прошедшие в стране президентские выборы. Ну, окей. Если так, то так. Хорошо. Понятно? Не вопрос. В Москве вступили в силу новые ограничения, введенные для борьбы с распространением COVID-19. Они, в частности, касаются работы развлекательных заведений по ночам. Но это не все, потому что там есть список большой. И этот большой список опубликовали РИА Новости, постарались для нас, а я себе забрал в Телеграм в свой. И вы можете, если вам нужно, потом это все посмотреть. Я могу это пока прочитать. Ресторанам, кафе, барам, клубам и боулингам с 23 до 6.00 запрещено обслуживать посетителей. Все, в ночное время не обслуживается. Еда на вынос и курьерская доставка может работать ночью. Студенты вузов и колледжей переходят на дистанционное обучение. Их транспортные карты будут заблокированы. Школьникам и студентам рекомендуется сидеть дома. Число зрителей в театрах, кино и на трибунах стадионов не должно превышать 25%. На массовые спортивные мероприятия с участием зрителей нужно особое разрешение властей. Культурные и выставочные мероприятия со зрителями приостанавливаются. Они разрешены только онлайн. Через интернет, пожалуйста. Закрываются заведения для детей, детские лагеря, развлекательные центры, детские комнаты в ТРЦ. Это на 2 месяца все. Все. Соответственно, если вы что-то не услышали, не поняли, недопоняли, можно это все посмотреть, у меня есть. И еще одна новость утренняя. СМИ узнали о задержании мэра Томска Ивана Кляйна. Причина случившегося не уточняется, но вот по информации некоторых телеграм-каналов, оперативники пришли за мэром, когда тот проводил селекторное совещание. Есть видео или фото, по крайней мере, я видел фото, но, наверное, есть уже и видео. Первые претенденты на новые модели смартфонов от Apple, продажи которых стартуют в России, начали собираться на Тверской в Москве в 5 утра. Сейчас в очереди 7 человек, пишут РИА Новости. Написали они об этом 4 минуты назад. И все. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Слушайте, может быть, кто-то мимо будет проезжать, скажите, их там больше стало или нет. Потому что, как мне показалось, люди безумцы, конечно. Они что-нибудь слышали о предзаказе и вообще об интернете. Нет, им нравится стоять в очередях. Как некогда за туалетной бумагой или за бургерами, которые впервые появились, например, когда-то в Москве. И люди стояли в огромной очереди, чтобы таки вкусить этого чудо-продукта. Да? Это поесть. Ну и наслаждение испытывать, конечно, от этого неимоверное. Ну что говорить, что говорить. Ну не было бургеров, а тут вот они есть. Мне кажется, что это еда богов. Сегодня попробуй заставь кого съесть бургер. Уже не совсем-то и получится. Apple отстой, пользуюсь только Sony, пишет Светлана. Ну да, ну да. 7 человек и все журналисты, пишет Олег. Давайте так, Олег. 7 человек и все называют себя журналистами или считают себя журналистами. «Не бойся, я с тобой» — это фильм того самого Юлия Гусмана, пишет Валерий. «Помнишь уборщицу, которая выборы выиграла?» «Подала в отставку», — пишет Спиро. «Да, я видел». «Я видел. Глава сельского поселения, вот эта уборщица, подала в отставку». И там разные причины называются. Честно сказать, я ожидал, что это будет, что это произойдет, но чуть позже. Я говорил о том, что, ну, через год с ней поговорим, было бы здорово с ней через год поговорить. Но что-то тут, по-моему, и нескольких месяцев-то не прошло. Такое ощущение, что вчера она была избрана. Об этом нам сообщили с радостью все средства массовой информации, которые любят сообщать нам о том, как избираются во власть представители простого народа, и сейчас они-то наведут порядок. Я сказал, ну, посмотрим, посмотрим. Схарчит ее тот же самый простой народ довольно быстро. И я просто не думал, что настолько быстро. Это какая-то космическая скорость. Первая космическая, может, вторая космическая. Просто схарчили моментально. Потому что одно дело говорить, а другое дело делать. Как, знаете, присказку русскую, нецензурную, не для эфира, про мешки, которые нужно ворочить? Вот. Вот то же самое. Вот то же самое. Оно как бы говорить о том, что власти, ну, они прям не алё. Это я могу, например. Это вы, например, можете. Это все, например, могут. Ну вот, когда попадаешь на место и начинаешь что-то якобы делать или тебе нужно что-то делать, оказывается, что... что, вот так? А тебе говорят, да-да, так, давай вперед, давай потрудись, давай покажи, ну-ка, ну-ка. Мы все ждали тебя, ведь ты один видел все эти проблемы, мы же все сидим в креслах своих и не видим эти проблемы, мы же идиоты все. Давай. И оказывается, что не получается, вот понимаете, какое дело. Нет, вы скажете, ну и что теперь, злорадствовать сидеть? Нет, не надо злорадствовать, я не злорадствую, хотя да, злорадствую. Потому что все-таки я не верю в то, что там портниха, доярка, еще кто-то может управлять государством. Вот я не верю, понимаете, кухарка, как вот традиционно у нас любят, вот эта вот классика такая есть. Но я не верю в это. Может, может, если за ней стоит группа серьезных людей, которые за нее будет управлять, а она будет фасадом, да, лицом. Если сама, ничего не сделает. Ноль. Никак. Не получится. Не выйдет. Не вариант. Все будет очень плохо. Потому что каждый учится на то, на что он учится. Каждый умеет то, что он умеет. И если он чего-то не умеет, но при этом умеет дико как-то успешно или удачно критиковать всех остальных, это не значит, что займи он место остальных, он начнет так же хорошо делать. Или хотя бы даже так же плохо делать. Скорее всего, он вообще ничего не начнет делать. Ну, хотите пример? Хотите? Есть такой прям хрестоматийный пример уже теперь. Владимир Зеленский. Вот сейчас мне скажут, опять про Украину говоришь. Ну, подождите, я, во-первых, редко про нее говорю. Давайте будем откровенны. Это редкость в моем эфире, Украина. Но, тем не менее, вот Владимир Зеленский. Что-то поменялось? Ответ. Нет, ничего не поменялось. Все. Потому что КВН — это КВН. Шутки юмора — это шутки юмора. Производство продукта телевизионного — это производство телевизионного продукта. А большая политика — это большая политика. И редко когда получается так, что здесь вот ты очень удачно и хорошо реализуешься, а потом перешел в эту сферу и тоже у тебя все получилось. Бывало такое, бывало такое. Вообще в политиках бывает, наш брат успеха добивается. Исторически такое не раз случалось. Я имею в виду, кто наш брат? Ну, этот, журналист. Так, я не настаиваю, что он прям большой такой мой брат, этот журналист, но вы поняли. Ну, то есть, журналисты добиваются успеха, бывает, в политике. Но зачастую происходит обратный эффект, и никто ничего не добивается, никакого эффекта. Потому что критиковать это мы все можем, да? Но ведь уксус – это плохое вино. И из уксуса хорошего вина не получается. Но зато из плохого вина может получиться хороший уксус. Хорошие, по кислоте. А? Рейган, Рональд Рейган. Рональд Рейган не из наших братьев. Рональд Рейган актеришка. Понимаете? Это как раз из Зеленских. Не-не-не-не-не-не-не. Из наших братьев. Сейчас, подождите, а не ошибусь я, если я скажу, что из нашего брата это Черчилль? Не ошибусь? По-моему, не должен. По-моему, не должен. По-моему, из нашего брата Черчилль, да? Еще вроде как из нашего брата. Ну, здесь лучше промолчать, Рогозин. Ну, я, ну, вот, я не промолчал уже, я уже сказал вслух, да? Ну, это всякое бывает. Вот вам примеры разные, вот, и вы сами видите, у кого успех, а у кого нет. Естественно, когда мы сравниваем Черчилля и Рогозина, как наших братьев по Перу, мы понимаем, что один из них провалился, и это Черчилль. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Критикуешь, предлагай, пишется Егор. Правильно. Цитаты Сталина в нашем эфире, я всегда их поддерживаю. Это же ведь цитаты Сталина, это прекрасно. Я поддерживаю. Побольше цитат Сталина в нашем эфире. Критикуешь, предлагай. Правильно? Все говорят, никто не знает, ты это сказал. Головокружение на местах у нас происходит, понимаете? Пашинян журналист. Пашинян журналист! Боже мой, точно, я и забыл. Пашинян журналист. Вот видите, как нашему брату иногда везет, а иногда не везет в этих ваших креслах. А уж если речь идет об уборщицах, доярках и другом трудовом народе, им еще сложнее. Мы-то хотя бы в этой околополитической тусовке все время как-то варимся. Мы хоть что-то там читаем где-то, понимаете, да? Мы хоть можем изобразить, что мы что-то знаем. А в этом случае человеку даже изобразить не получается. Ну, то есть, ну и все, и не получается. Но, с другой стороны, я вчера видел, что вроде бы информация проходила, что она уволилась, а потом информация проходила, что она не уволилась, поэтому я не могу до конца понять, уволилась она или не уволилась. Но я так понял, что все-таки уволилась. Не знаю. Посмотрим. Но если и не уволилась, то уволится обязательно. Я, в общем-то, в этом не сомневаюсь. Ну, потому что, ну... Ну, потому что вот так вот оно устроено, понимаете? Хотите, давайте обсудим, чего я тут, вот это вот? Зачем я это делаю? Вы это делаете? Алло, здравствуйте. Пожалуйста, ваша очередь.
Алло, доброе утро, Москва, Алексей.
Конечно.
Алексей, я с вами, в принципе, соглашусь. Был опыт, да, работы.
Да.
В свое время повышение было. Но когда, знаете, приходите и начинаете на должность определенную, а там уже сложилась такая традиция, тише ей дальше будешь. И начинается вот это вот... Зачем ты туда полез, зачем ты туда, тебе больше всех всего надо, не надо. То есть, получается, ты плохой, человек уходит в отставку, так скажем, да, по своему желанию. А общество думает, соответственно, что он не потянул. Так не потому, что не потянул, а система, простите меня, гнилая периодически. Есть
да нет, потому что не потянул. Это ну, потому что уборщица...
Это я про службу говорю. А как не потянул?
Нет, ну, понимаете, почему... Подождите. А вот вы... Работает? Да, господи, да не может уборщица управлять ничем. Ну, чего непонятного? Ну, вы вот в компании работаете в какой-нибудь, нет?
Я про госслужбу конкретно сейчас говорю, я работал в ней, да.
Вот, ну лет. Вот, уборщицы были в здании, в котором вы работали?
Согласен.
Ну все.
Уборщица согласен, потому что образование.
Ну, не может. Вот.
Максимум она будет старше уборщица, да, согласен.
Ну.
Но прыгать тоже не надо через голову, но у нас система немножко... уборщица, да, но на провинции, может, она бы потянула. Но
не потянула бы, не потянула бы. Понимаете, вот в чем дело? Я же сам довольно долгое время жил в сельской местности. И вот когда начали эту пиарить уборщицу, вот уборщица, она стала там, это такое-то. Не знаю, у нас глава сельского поселения был водитель бывшего главы администрации района. Водитель. Ну, то есть я вот вы сейчас скажете, ну и что, что водитель? Я скажу, да ничего. Но это, скажите, это простой народ? Трудовой народ? Да. Во власти был? Был. Ну, то есть сначала он ходил у водителях, у главы района, а потом он стал главой сельского поселения. Ну, там какие-то есть там отличия что-то там. Кто там глава района, глава сельского поселения поменьше. Ну, вот. Получилось у него управлять? Задайте мне вопрос. Нет. Нет, не получилось. Получается, вообще у глав районов, высших из этих районов, управлять этими районами? Зачастую нет. Почему? Да все очень просто. Недостаток образования, недостаток управленческого опыта, недостаток понимания ситуации общей в стране, недостаток... А, извините, я начал не с того. Денег. Нет денег. Ну, нет денег у тебя, понимаете? Вот ты водитель, или ты уборщица, или ты журналист, или ты академик, любой. Вообще, да кто угодно ты там. Кто угодно. Ученый ты, печеный, еще какой-нибудь ученый. Неважно. Ты приходишь, садишься в кресло, тебе говорят, ну вот и все, управляй. Открывается дверь, приходят просители, все, сразу. «Ай, у меня дом перекосило, а меня с детьми расселите, а моему ребенку дали квартиру, а она слишком маленькая, дайте больше, а у нас труба течет, а мне сосед на машину нагадил». Пришли просители. И вы им отвечаете, чем я могу вам помочь, дорогие граждане, братья и сестры? А, товарищи, чем я могу вам помочь? Я сын трудового народа, там вот это все. Денег дай, говорят они. А вы им отвечаете, а денег нет. Они говорят, как нет? Вот так. Нет в нашем сельском поселении денег, ибо откуда они возьмутся, братья? Ведь ничего у нас не производится, не продается, людей три человека, какие могут быть деньги? Вот, нет у нас денег, братья. Они после этого говорят, ага, сел в кресло, скотина, дармяку себе сейчас строить будет, все понятно, денег нет, скинуть его! Скидывают его. Из них садится новый. Приходят к нему эти же просители. Все то же самое. Но теперь ты... Пускай он будет Егорыч. Но теперь, Егорыч, теперь-то ты у власти, Егорыч. Егорыч, у меня забор развалился в детском саду. Крыша течет насквозь, потому что ее нет. Прямо дождь капает сразу на голову ребенку спящему, который спит на полу голый, потому что нет на одежду, нет на... Там что-то, на кроватку, нет на крышу. Егорыч, денег давай! А Егорыч говорит, а нет, мужики, денег, прикиньте, нет денег. Ах ты, Егорыч, скотина-то. Ну, все, Егорыч, ты знаешь судьбу предыдущего. Тебя это ждет. И Егорыч скидывает, потом Петрович будет какой-нибудь, потом еще какой-нибудь. Какая разница-то? Денег-то как не было, так и нет. Как не было, так и нет. А нет денег, нет ничего. Потому что мы живем... Внимание, слушай, вопросик. Ну, где мы живем? Где? Мы живем в рыночной экономике. В рыночной экономике. А, здесь все время надо что-то продавать и покупать. А если ты не продаешь, не покупаешь, то ничего это у тебя не будет. Вот и все. А что продает сельское поселение? И кому? И что оно у кого покупает? Вот и ходят главы сельских поселений между бизнесменами, открывшими три ларька в их селе. И дайте, пожалуйста. А бизнесмены говорят, не дадим сейчас... Ковид, кризис. И бизнесменам говорят, закрывай. Потому как если не закроешь, значит, хочешь всех убить. Закрывай. Все, закрыли, забыли. Разве нет? А есть уборщицы, у которых сумки из шкуры крокодила, в которой шестизначная сумма пишет PS? Не сомневаюсь, что есть. Да, вот все время вы говорите, там, уборщица, еще какие-то примеры приводите. Я вот вам пример водителя, который сельское поселение возглавил, в определенный момент привел. Хотите, я вам еще приведу примеры? Охранников, например, которые занимают такие должности, чтобы вам и во сне не снилось. Трудовой народ, простые люди, из простых семей. Вы можете почитать биографии некоторых людей. Они были охранниками, а потом стали очень серьезными большими людьми, например. Из трудового народа, самые простые на свете люди, я вам клянусь. Родители самые-самые простые, вот прям простые люди, все. Вот они вот, среднестатистически вполне себе люди России. И вот у них, например, рождается сын. И так получилось, что вот так вот вышло. Вот и все. Ну и что? Ну и ничего. Дело не в уборщице, надо пройти пути. Сталин не сразу... скакнул из семинариста в руководители страны, и Рейган тоже. Они все прошли перед этим определенный путь. Правильно. Ну, и в тюрьме посидеть. Ну, если уж про Сталина говорим. Ну, в тюрьме посидеть. Пограбить что-нибудь. Правильно? Чтобы, ну, подождите, чтобы руководить страной, надо же посидеть в тюрьме. Хотя бы разок. Разве нет? Исторически у нас принято. Во всяком случае. Что, Ленин, что ли, не сидел? Ну, сидел. Сталин сидел?
Сидел.
А кто не сидел? А кто не сидел, тот и не управлял. Да, правильно? Это несерьезно. Школы жизни не было. Поэтому обязательно, конечно, политик должен сидеть. Поэтому в этом смысле, я не знаю, что там хабаровчане недовольны. Наоборот, наоборот. Это хорошая перспектива. Как вы не понимаете. Мадуро был водителем автобуса, пишет Игорь Новицкий. Вот видите? И какие большие результаты у Мадуро, правда? Ведь мы все сейчас хотим быть как Венесуэла. Мы все сейчас, мы просыпаемся. Хотя, кстати, до того, как у Мадуро бомбануло, я помню, как мне звонили в эфир люди и говорили, да что, нельзя сделать, что ли, как в Венесуэле? Серьезно, натурально, прям. Что, нельзя сделать, как в Венесуэле, что ли? Я говорю, как в Венесуэле? Почему вам так надо сделать? Что вы имеете в виду? Да там бензин там по 7 копеек вообще. Бензин по 7 копеек. Я говорю, ага, окей, а деньги-то у людей есть? 7 копеек есть? Автомобиль-то есть, куда бензин лить? А, да вы просто вот начинаете. Все понятно, вы купленные. Вы буржуй, там, не буржуй. Ну-ну. А потом, когда разнесло всю страну Мадуро, он еле-еле ее в руках удержал. Тишина. Просто. И только. Батька, батька молодец. Батька, нам бы такого батьку, который такой батька. Ведь батька такой батька. И ведь это такой он батька, и так хорошо, и тут в Белоруссии на, вышли какие-то нацики, что-то орут, какими-то флагами трясут, носятся по улице, все, коллапс какой-то непонятный, звачане что-то какие-то недовольные куда-то пошли, ну, сейчас устаканились, но сначала куда-то что-то началось там, понимаете, и куда-то все сразу фанаты пропали. Вообще, тишина сразу такая, никто не звонит, не пишет. И не звонишь, не пишешь. Знаете, чему? Ну, они все поняли, потому что поэтому не звонят и не пишут. А вот позвонить и хоть рассказать. Ну, да, ошибались, конечно, да, ошибались. Нет, никогда так не говорят. Не знаю, почему. У нас Медведев же был дворником, пишет Сергей. Но он, когда был студентом, он подрабатывал дворником. Ну, знаете, я так диски продавал на рынке, когда в школе учился. Сколько же мне было? Наверное, лет 13-14. Я на летних каникулах пошел у старшего товарища. У него был там такой, закуток на рынке. И он открыл первый в деревне клуб компьютерный. И там было три компьютера, они были связаны по сетке, и можно было играть в Counter-Strike. И еще диски мы продавали. Я заработал тогда свою первую 1000 рублей, между прочим. Это моя была месячная зарплата. На нее я купил биту и оптический прицел на винтовку. Ну, я думаю, что я хорошо вложился. Бита не знаю, где оптический прицел сломан, но у меня. Я его не выбросил, если что. Сломан, но у меня. А я на мойке подрабатывал, все, пойду в президенты, пишет ПС. Согласись, продажа дисков было лучшее время, пишет Ирина. Да, я, по крайней мере, не переживал о судьбе народов, понимаете, Ирина. Было легче, психологически, конечно, было легче, приятнее. Продал диск, деньги, не продал, нет денег, все, иди домой. 8:30 новости. В 8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Российские миротворцы вошли в Степанакерт. Аргументы и факты об этом пишут. Ложки за грибушки. Знаете, на что чиновники тратят в эпидемию бюджетные деньги? Юрий Лоза, мяуканье, кряканье, рэпы-шмэпы не уходят в народ, говорит автор «Маленького плота». А мы идем дальше. Вечерним... Ну, ушел же в народ. На маленьком плоту сквозь бури, дождь и грозы. Засудят сейчас за такое кривое исполнение. Но чем богаты, тем и рады. Мы же не талантливые певцы. Мы так себе поговорим. Вечерняя Москва. Вильфанд рассказал, какой будет предстоящая зима в России. Наверное, холодный. Новогодние корпоративы разрешат проводить в ресторанах Москвы до 23.00. Ну, это мы уже говорили. Если кому интересно, какие запреты вводятся с сегодняшнего дня, заходим в телеграм-канал Гудошников. Это очень один амбициозный молодой якобы журналист. Можете посмотреть. ЖКХ уходит в онлайн. 5 главных плюсов электронного дома. Можете тоже посмотреть в вечерней Москве. А мы идем дальше. А Сергей пишет, 50 стран в очереди за вакциной, а местные умники уверяют, что ее и нет и в помине. Сергей, собака лает, караван идет. Ну что вы, ну правда, как вчера родились? Вы забыли, что ли, что Крымский мост 3D? Вы не знаете, что ли? Вы что, не в курсе? Вы что, не знаете, что гиперзвук нарисован? Нарисован гиперзвук, он же нарисован. Нет ракет, все, нет моста, нет ракет, ничего нет. Ну и все. А выборы в Америке самые честные. А нарушения видите? Нет, не видим. А вот же. Нет. А вот же. А нет. А вот же еще. И еще десятки нарушений. Нет, не видим. Не верим. Работа такая у людей. Работа. Вы их простите за это. Ну, они по-другому деньги-то не зарабатывают. А если деньги не зарабатываешь, то и семью не кормишь. А семью надо кормить, а значит, надо деньги зарабатывать. А значит, зарабатываешь как можешь. А можешь только говорить о том, что Крымский мост нарисован, ракета нарисована, спутника Ви нет. Ну, нет и нет. Поехали дальше. Чего тут это сильно-то переживать? Мы говорили про доярку, которая стала главой сельского поселения. И вот сейчас появилась информация, что она уже теперь не глава сельского поселения. Недолго она продержалась. В общем-то, я об этом сразу сказал, что так оно, наверное, и будет, но я не думал, что так быстро. «Да о чем вы говорите?» Вот так вот. Мне кажется, вот так должен человек это говорить. «Да о чем вы говорите?» Пишет 305-й. «В сельской местности все главы из доярок и трактористов. У нас, где дача в Владимирской области, двумя селами и тремя деревнями управляет тетенька из бывших доярок. Вот уже как 30 лет несменяемая». Вот, 305-й, спасибо вам большое, вы человек честный и, самое главное, наблюдательный. Ведь у нас сельская-то власть, она, в общем, зачастую не знарю, да? А теперь скажите мне, хорошо в селах? В селах хорошо. Хотите мой взгляд на эти вещи? Я считаю, что губернатора должен назначать президент, а глав районов должен назначать губернатор. Я считаю, что выборы эти все не нужны вообще. Не нужны никакие выборы на уровне районов вообще. Нужно один раз сходить на выборы, в жизни причем, выбрать президента и все остальное забыть вообще. И все вопросы и все претензии сразу к президенту, сразу в администрацию. И все, все равно так и происходит. Все равно я знаю, как из сел... Если их глава, тракторист или там еще доярка какая-нибудь не справляются со своими обязанностями, куда пишут? Я знаю, куда пишет трудовой народ. Трудовой народ, я все про вас знаю. Вы сразу пишете куда? В администрацию президента. Ну, некоторые по глупости своей еще и губернатору пишут. Ну, зачем, не знаю. Но в основном все прям сразу. Здравствуйте, уважаемый там, Владимир Владимирович. У нас глава плохой. А вот я бы работал в администрации президента, я бы, знаете, как отвечал? Как же плохой? Он из вас. До свидания. Как же плохой? Ваш же! Хороший! Народный же! Ну ведь что? Ребята, надо уметь договариваться. И все, и до свидания. До свидания. Ну, я отправлял бы сразу главе этого поселения просто назад. Сообщение просто... Как это называется? Переадресация просто. Она уходила кругом просто. Бандеролька. Улетала назад. Мне кажется, так и делают. Нет? Такое же мнение. Генерал-губернаторы. Правильно, Эдмон. Генерал-губернатор. Все эти выборы губернаторов, они все время... Вот смотрите, вам разреши выбрать губернатора, вы бандита обязательно выберете. Обязательно, бандита. Вам разреши выбрать главу сельского поселения. Кого вы выберете? Ну, давайте честно, кого вы выберете? Ладно, не вы, мы. Кого мы выберем? Бандит будет местный, бандит. Ну, у него денег много. Либо какой-нибудь местный коммерс, у него денег много. Либо человек из народа, потому что если он из народа, то он все сделает для народа, а все остальные, они не из народа, и они для народа ничего не делают. Вот это вот все. Ну, да. Как будто бы у нас всем, я так понимаю, во власти, да? Они же все из народа-то. Ну, вы посмотрите на власть нашу, они не из народа, что ли? Там дворяне-то есть, нет? Ну, дворяне есть там, нет? Как мне показалось, нет. Значит, из народа. А в чем претензия тогда? Теперь вы спросите меня, ну ты такой умный сидишь там, значит. Че, мозгляк? Самый умный, что ли, там? Э? Вот так, э? Бала, тохта, ты что там, самый умный, что ли? Э? Что ты там, микроволн свой говоришь? Я скажу, ну как самый умный? Ну не самый, конечно, умный. Чуть-чуть, может быть, там, чуть-чуть. А, чуть-чуть там, это есть немножко у меня же, есть ума. И я как бы вам отвечаю, я считаю, что людей на такие должности надо брать по навыкам, навыкам, умениям. Мозгам, мозгам, мозги. Есть мозги, есть результат. Нет мозгов, нет результата. Умеет, делает, не умеет, не делает. Все очень просто. Потому что зачастую даже тот, кто умеет и делает, и имеет мозги, и ими пользуется, все равно ничего не может сделать по итогу. Потому что все равно рыночная экономика, все равно нужны деньги. Ну, ты не, даже если ты очень умный и говоришь, нам бы здесь метро провести, да, а денег нет на метро, то не будет метро. Не будет и все. Управлять космической отраслью умеет каждый журналист, пишет Влад Старый. Ну, вам нравится, как управляется космическая отрасль? Я задаю вам прямой вопрос, Влад Старый. Вам нравится? Если нравится, то ответ на ваш вопрос – да. Если не нравится, то ответ на ваш вопрос – нет. Вам нравится? Вы в восторге? Говорят, что кроме песен, которые опубликованы сейчас на сайте Роскосмос, еще, это очень важно, я прошу обратить ваше внимание, теперь среди работников космической отрасли будет проводиться песенный конкурс. Они будут сочинять песни и петь их. Вот так. Вот как здорово, правда? С другой стороны, Джо Байден говорит, что он президент, во-первых, Америки. Это неожиданный переход, да, на Джо Байдена? Но вы сейчас поймете, почему он ожидаемый, а не неожиданный. И он говорит, нам не интересна Луна, нам интересна экология Земли. Он такой, по Тарковскому, да, человеку нужен человек, вот это вот все. Ну, или по Стругацким, кому как больше нравится. В общем и целом, может быть, и американцы откажутся от освоения Луны. Тогда нам можно будет спокойно дальше красить себе все, что мы захотим покрасить под хохламу, да? Почему я хочу сказать, как Павленский? Ну, не знаю, почему. Вы так против руководящих должностей, а саму даму, но пора занять уже какую-нибудь должность повыше ведущего. Екатерина говорит, повыше ведущего. Опыта на радио достаточно, говорит Екатерина. Ну, если бы вторая говорила, Екатерина, то да, я бы с вами согласился. Значит, все вот эти разговоры, это... Да надо бы тебе бы вот это вот, бы, вот что-нибудь там бы, это, руководить там надо. Блин, из наших вот, из сельских ты, это, руководить тебе надо бы. Так, конкретные предложения. Конкретика, где? Кто-то мне деньги сейчас скинет на карточку, куда-то зовет. Никто же не зовет, никто же ничего не предлагает. Не предлагаете, не зовете. Сами давайте, сами. А я буду сидеть и знаете, чем заниматься? Вы не поверите. Тем же самым, чем занимаются все эти доярки, пока не пришли во власть. Критиковать. Я буду сидеть и критиковать. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году сидеть и говниться. Все не так. Все не то, все не так. Ты мой друг, я твой враг. Вот как же у нас так все срослось? Нельзя гудошнику руководить. Только политикой заниматься, пишет Конан. Конан, есть какие-то предложения по политике? И какой политикой мне конкретно заниматься? Нет. Гудошнику надо конкретно. Я вам сейчас скажу, что нужно гудошнику. Гудошнику надо деньги. Все, хватит вот этих всех альтруистичных вещей, они нам не нужны, все, альтруизм закончился, давайте, вот тут сегодня, в пятницу, 13-е, заканчивается весь альтруизм, деньги, дайте денег, и все, просто денег, много, вот, и пусть эти деньги порождают другие деньги, и я никому даже мешать не буду, и никаких амбиций, зачем мне политические амбиции, я смотрю на этих всех, у кого политические амбиции, у них какие-то проблемы все время возникают, у них все время какие-то проблемы, им все время что-то, они друг с другом как-то кусаются, зачем мне кусаться, я буду сидеть, попивать коктейль, безалкогольный, кстати, следить буду за здоровьем, чтобы как можно дольше жить богатым, конечно, вот, и все. Я не хочу быть автоматом, стреляющим в лица. Я хочу быть красивым и богатым. Вот понимаете, я не хочу быть автоматом, стреляющим в лица. Ну, зачем мне это? Зачем вам деньги? Вы что, еврей? Пишет Григорий. Ничего себе. А что, только евреям нужны деньги? Я не понимаю. Это во-первых. Во-вторых, я бы с гордостью говорил вам, что я еврей, если бы я был еврей. Вот. Поэтому я не понял вас, Григорий, что вы имеете в виду. У вас какие-то предвзятые отношения? Вы ксенофоб? Вы кто? Кто вы такой? Я боюсь за вас. Или вы с улыбкой это написали? В Южной Корее будет произведено более 150 миллионов доз вакцины «Спутник Ви», пишет Денис. Да, это вот свежак, новость сегодняшняя. Прямо она появилась там часов 8. Да, Южная Корея будет производить несуществующую российскую вакцину, которая никогда не существовала и не будет существовать, и все это, конечно же, обман. Вон, спросите у каждого либерального прозападного журналиста, он вам скажет. И Южная Корея, ее нет на карте, ее нет на карте, и вакцины нет, и России нет, и русских нет, и никого нет. Вот, но мы в своем вымышленном мире, где все-таки Южная Корея есть, Россия есть, спутник Ви есть, мы еще вымышленно будем производить вакцину, а потом еще и вакцинировать людей, представляете? Но это все будет неправда, я вам сразу говорю, это все будет неправда. Вот. На самом деле это все плацебо, обман, все, нас всех обманут обязательно. Потому что, а вот если бы уборщица была бы, изобретала спутник Ви, вот тогда все получилось. Вот тогда бы все было бы нормально, вот тогда бы это работало. Вот если бы уборщица изобрела, вот если бы она, ну, тогда да. А так нет, так не будет работать, извините. Не может быть такого. Березовский, так Доренко говорил, Сережа, зачем тебе деньги, ты что, еврей? Пишет Григорий. А, понятно. Извините, я не знал. И что я такого сказала, чтобы так орать, аж красная вся, пишет Макс Журик. А я ездил понемногу два раза, пишет Дим Студио. Это ж бубль-гум, то есть бизнес, пишет Мих-Мих. Для начала в России начали бы производить и вакцинировать, пишет Серк. Серк так производит, и вакцинировать начнут. И вы уже, как говорится, как у нас в селе говорят, вы уже хотите? Вы уже хотите? 7373948, алло, здравствуйте. Не получилось у вас, да? Бывает. А, и, кстати, на всякий случай, всем городским, если начнете ругать село при мне, не ждите пощады. Это я его ругаю, потому что я к нему имею отношение, понимаете, да? Но если ты не, так скажем, ты не можешь употреблять слово на «н», если ты не имеешь отношения к этому слову. Так же и здесь. Ты не можешь употреблять слово на «с», если ты не имеешь отношения к этому слову. Я могу. Меня сельские поймут. Я им говорю, ты колхозник. И он мне говорит, ты колхозник. Слушай, колхозник, пойдем. У нас это нормально, вы не понимаете? Вы смотрите, если кто из буржуа, если кто из городских, если кто с золотой ложечкой во рту, вы не вздумайте. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Дмитрий, Подольск.
Да, пожалуйста, Дмитрий.
Вот, ну, по поводу ругать сельские власти не буду, а приведу пример, то, что у нас под Подольском есть, сейчас он микрорайон, раньше был поселок Львовский. Вот там в свое время выбрали как раз-таки народного мэра, не того, которого наши любимые власти проталкивали. Вот, продержался он всего 2 года, но не в плане того, что он был тупой и ничего у него не получалось. А в плане того, что он был неугоден этой власти, потому что он деньги, которые поселок собирал, ну, не сливал наверх, опускал их на развитие этого поселка.
Ну и как развился поселок?
Поселок вот как раз за эти 2 года-то он развился. То есть и дорожки стали делать, и облагородили, у нас там есть этот самый... Да. Там,
а потом, когда люди решили бы выяснять, откуда деньги, узнали бы, что они выделяются из федерального бюджета, по какой-нибудь федеральной программе.
Нет. Ну как нет, да. Государственное было самое.
А деньги-то он откуда брал?
Вот я хотел рассказать. Дело в том, что на этой территории поселка есть заводы, как говорится,
бизнес. Пароходы и прочее. Ну все, вот я же говорю.
Вот, налоги, которые собираются оттуда, они идут в бюджет поселка. По указу тогда президента, деньги, которые выделяем, в смысле, собираются на территориях поселковых, ну, поселков, ну, городов там и прочее, они должны были в каком-то там большом проценте оставаться именно в этом поселке, там, в этом городском поселении, да, там, ну и так далее. Вот. А властям, которые наверху, им же это невыгодно,
да,
они
же
теряли бы много. И в результате получается такая ситуация, то, что деньги остаются в поселке и идут на развитие, а в город не идут, ну, в смысле, в район не идут. И началось просто обновление. В конце концов, его просто выдавили. За 2 года, которые он существовал, были угрозы и матери, и его сыну.
А кто выдавил-то?
Ну, сейчас я прямо вот скажу.
Нет, ну местные выдавили, правильно?
Нет. Это все административный ресурс был.
Какой? Что вы хотите сказать, что губернатор там какой-нибудь или глава района приезжал, угрожал?
Ну, грубо говоря, примерно так. Люди, которые... приезжали, угрожали, они были не местные, потому что и машины были другие, и людей этих никто не знает. Поселок, в принципе, не очень большой. Вот. А даже появилась газета была, где было просто написано, что нынешний глава такой-сякой, нехороший и так далее. Как только его сняли, газета пропала.
Ну, то есть примерно так же, как и делают сейчас в отношении действующей власти. Появляются газеты, этот плохой сякой, как только снимут, газета пропадет. То есть люди, попадая на должность, удивляются, что с ними играют по тем же правилам, по которым всегда играли. Я правильно понимаю? Что они пришли из какого-то потустороннего мира, светлых розовых мечт, пони, радуг. И такие, эх, ребятки, сейчас мы все вместе. А потом оказалось, что есть какие-то заводы, есть какие-то, не заводы, а производства, есть какие-то частники, у этих частников есть деньги, есть какие-то люди, которые на этих деньгах сидят, они хотят забрать себе. Возможно, это какие-то бандиты, возможно, их связи налажены еще с 90-х. Тут приходит какой-то глава района, не хочет давать откат, к нему приезжают люди на непонятных машинах, с непонятными номерами, говорят, иди сюда, мы сожжем тебе дом, мы сожжем тебя, мы сожжем все, мы убьем всех. Ты должен нам отдать деньги. И у вас, конечно же, полное ощущение, что это прямо губернаторы делают, да? Ну, в принципе, некоторые губернаторы, особенно те, кого любит народ, например, народ очень, как я понял, любит Фургала, бывшего губернатора Хабаровского. Вот, они как раз вот из таких, из бандитов, да, я с вами согласен. Поэтому могут быть такие методы. Вот приходит человек такой, свежий весь, хороший, совершенно румяный, и ему говорят, ну, румяный пирожок, садись. За стол давай, ты большой, большой начальник у нас, да, большой начальник. Значит, смотри, большой начальник, вот это идет сюда, это туда, это мне. Большой начальник говорит, я большой начальник, у меня есть прокуратура, я сейчас, полиция. Нет, большой начальник, у тебя нет полиции, у тебя нет прокуратуры, у тебя нет ничего, кроме твоей задницы, которая сидит на этом кресле. Ближайшие, прости, сколько? 4 года. Просто сиди аккуратно, а мы продолжим делать наши дела. Понимаешь, ты пришел, ты уйдешь. Мой магазин стоял и будет стоять. Ты уйдешь, а он будет стоять. И потом, старичок, давай так, давай прямо. Ну, сейчас ты глава района. Ну, да, да, ты глава района. Да. Ну, и через какое-то время ты же не будешь главой района, да? И ты, наверное, будешь уже не самый молодой человек, да? А у тебя же, наверное, есть дети, да? Да и ты, наверное, не самый такой уж отважный человек, готовый умирать. Ведь война — дело молодых, лекарство против морщин, а на твоем лице я вижу очень много морщин, значит, лекарство не помогло. Поэтому давай мы не будем сейчас здесь дурака валять. Мы все серьезные люди, у нас у всех семьи, да? Мы все заботимся о наших семьях. Вы же понимаете, там, какой-нибудь Федор Петрович. Что не мы такие, а жизнь такая. Вы же понимаете это. А если не понимаете, ну, я не знаю, как вам помочь. Я очень хочу вам помочь, но я не знаю, как вам помочь. Я слышал, что местные собрались сжечь ваш дом и воткнуть вам вилы в голову. Да, ужасно. Я могу их остановить. Я могу их остановить. Но если мы не найдем общий язык, зачем мне их останавливать? И все. И сидишь, думаешь, да ну. Да. Забирайте. Можете бандитом стать, пишет Дим Студио. Да не, я не кровожадный. Но интересное, конечно, предложение. Не, я бандитом никогда не хотел быть. Правда, бандиты живут ярко, но мало. В основном. Ярко, но очень мало. И полиция судами вас не защитит, пишет Александр. Ну, потому что, извините, вы знаете, какое село вообще? Кто-нибудь жил в селе когда-нибудь? Я просто так удивляюсь. Мне иногда кажется, что люди селом считают что-то, находящееся за МКАДом, вероятно, да? А, село, Алексей, а вы имеете в виду Химки? Нет, я имею в виду прям село. Вы жили когда-нибудь? Ну, знаете, да, что каждый друг другу прям сосед. Ну, то есть вот и бандит рядом с судьей живет, и они, например, могут быть друзьями с самого детства. Прямо со школьной скамьи или с яслей они могут быть друзьями. Бандит и судья. Ну, вы же народу мало. Ты, вы же судья. А ты бандит. А я буду главой района. Давай. И все, и вот они там варятся в этом соку. Все знают. Все знают, кто бандит. Серьезно, я бы по именам назвал бандитов, которые у нас в районе были. И они потому что до сих пор остаются. Я просто не буду этого делать. Ну зачем? Да? Сейчас там начнется какая-нибудь гражданская война в этом районе. Ну серьезно, все знают по именам бандитов. Все знают, какой бизнес какой бандит держит. Все вообще. Все, это не из разряда «народ шепчется». Все, в принципе, вообще все. В полиции, везде. Все все знают. Ну это ж сват. Это ж кум. Это ж брат. Это ж отец. Это ж сын. Да это ж Серега, ну ты чё, ну тут и чё, ты чё, и чё ты будешь его сажать, что ли, чё ты дурак, что ли, чё ты говоришь так, иди займись своими делами, вон там, дискотеку охраняй, в клубе у нас дискотека, в ДК, сейчас запрещена, но потом будет, 8.56, недвижимость, и дальше вернемся после новостей.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, пятница, ноябрь, день 13. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, нефть Brent 43.02, доллар 77.45, евро 91.41. Торгуются сейчас. И да, мы уже говорили о задержании мэра Томска Ивана Кляйна, сейчас подробности появились. Говорят, что мэр Томска задержан за превышение должностных полномочий, это уже подтверждает Следственный комитет. По данным следствия, он давал незаконные указания в интересах Томского пива, это компания «Томское пиво», основным акционером которого, как написано, является. Ну ладно, является так и является, это у всех свое отношение к языку. Смысл в другом. Смысл в том, что Кляйн, вот действительно, он был генеральным директором ОАО «Томское пиво» с 94 года по 2013. А с 13, если я не ошибаюсь, и по сегодняшний день он был мэром. И все это время он лоббировал свои интересы. Бизнес-интересы. И вот мне люди говорят, ты сейчас тут так вот описал жизнь в селе, и говоришь, говорят, это разве современная Россия, а не Россия 90-х? А в том-то и дело, что у нас страна-то разнородная. Разнородная. Разного рода, потому что все правильно. Разные мы очень сильно везде, сильно отличаемся. И у нас люди... В далеких-далеких-далеких галактиках нашей страны, потому что Россия — это необъятная вселенная, они могут оставать на 10 лет, на 20 лет. Просто головой отставать, натурально отставать просто и все. А некоторые замечательные районы, некоторых замечательных республик, например, или еще каких-нибудь поселений, каких-нибудь краев, они могут отставать на несколько столетий. Легко. Легко. Вообще, без проблем. И этот момент надо учитывать, потому что одно дело языком рассказывать, а другое дело попасть в реальность. А в реальности все оказывается не так, как тебе казалось. Когда ты пришел, сказал, и все сделали. Нет, не сделали. И по разного рода причинам. И этих причин мириады. Их неисчислимое множество. Понимаете? Никто даже посчитать не может, сколько у кого и каких резонов есть в нашей стране, потому что их очень много. Мы в этом смысле не уникальны. Мы в этом смысле вполне себе похожи в какой-то мере на Соединенные Штаты Америки. Да, у них тоже проблемы есть такого рода. Мы похожи на Европу, у них есть проблемы, ну, у разных стран свои, тем не менее, проблемы подобного рода. Что помогает это преодолеть? Ну, наверное, никто еще пока ничего лучше соблюдения законов не придумал. Другое дело, что есть такие, например, регионы, где, ну, не хотят люди соблюдать законы, написанные для всех. Ну, не хотят и все, понимаете. И вы их пойдете заставлять это делать? Ну, не знаю. А есть регионы, где люди живут по понятиям, понимаете, сплошное АУЕ везде. Везде АУЕ и все. И даже если человек надел пиджак, и даже если он вам кажется уже вполне себе неплохо выглядящим и говорящим, он все равно еще остается тем самым АУЕ. Ну, ничего не поделаешь, он лоббирует их интересы. Он, например, вырос из этой среды. Его эта среда породила, он в ней остается. Вот. Ну, томское пиво тебя породило, ты томское пиво и поддержи, понимаете? Вот томский мэр. Я сейчас не удивлюсь, Если все остальные акционеры томского пива изо всех сил сейчас будут собирать толпу на улицах Томска, чтобы этого томского мэра спасать и говорить, что он самый лучший мэр на свете, и что все 7 там, лет или сколько он невероятно развивал Томск, и Томск при нем невероятно хорошел, и что все-все-все, что связано с ним, это всегда хорошо, а все-все-все, что связано с федеральной властью, это всегда плохо. Я не удивлюсь, если сейчас по улицам Томска начнут ходить какие-то люди с какими-то плакатами «Свободу Кляйну», «Кляйн, Кляйн», «Кляйну, отпустите Кляйна, он честный человек». Ни разу не удивлюсь. Я скажу: «А, понятно». И вы спросите меня, вот ты нам, мол, рисуешь, Леша, такую картину, и вы даже это пишете вот сейчас, мол, что и что, делать теперь, что ли, ничего не надо? Нет, что вы, надо. Надо в первую очередь, на мой взгляд, возможно, это ошибочный взгляд, я не настаиваю, но тем не менее, осознать одну простую вещь. Для того, чтобы человек занимал какую-то должность, у него должна быть, у него должны быть кондиции для этого подходящие. Ну, то есть, если должность требует мозга, мозг должен быть. Мозг должен быть. Людей интеллектуального труда надо начать уважать. Видите, какая проблема? Это проблема. У нас в определенный момент был, как мне кажется, воспет трудовой народ. И это правильно. Подвиг трудового народа и вообще труд сам по себе. Это всегда благородно, это правильно, это хорошо. Но каким-то образом так получилось, что вот это вот ощущение воспетости народа трудового осталось, да, имеется в виду тот, кто физически трудится, да, воспевают и так далее, хотя денег никто не платит, но воспевают его. А интеллектуалы вообще в самом убогом положении, в котором только можно, находятся. В самом убогом. Потому что интеллектуалов никто не ценит. Никто не ценит мозги. Поэтому эти мозги либо спиваются, либо уплывают за рубеж, либо еще что-нибудь, либо начинают какую-то активную деятельность, которая, в общем, деструктивна сама по себе. Ценить мозги, когда начнем? С другой стороны, я смотрю на Соединенные Штаты Америки. Опять же, вот я, понимаете, почему я с Соединенными Штатами Америки сравниваю? Потому что у них неплохие результаты, правда? Ну, в целом, на данный момент у них неплохие результаты. Но тоже сказать, что вот эти вот какие-то народные массы невероятно ценят интеллектуалов, да нет. Да нет. Они пользуются продуктами, которые дают им интеллектуалы. Они работают на интеллектуалов. Они это делают, да, но в итоге ценят ли они их? Да нет. Да не особо. Да не особо. Вообще больше сейчас в мире ценится богатство, чем мозги. Вы обратили на это внимание? Потому что корреляции прямой между мозгами и деньгами нет. Ты можешь быть тупым, но богатым. И можешь быть очень умным, но очень бедным. Что, на мой взгляд, перекос. Это немножечко неправильно. Это немножечко неправильно. Интеллигентская прослойка. Не, я не говорю ни про каких интеллигентов. Я не люблю вот эту формулировку, я не люблю это слово «интеллигент». Мне не нравится слово «интеллигент». Я считаю, что это выдумка. Никаких интеллигентов не бывает. Хотя сейчас все интеллигенты, так скажем, в кавычках, не согласятся со мной. Я считаю, что просто бывают интеллектуалы и неинтеллектуалы. Не интеллигенты. Интеллигент — это что-то непонятное мне. Непонятная формулировка. Как будто бы придуманная. Я когда слышу «интеллигент», я могу это сравнить со словом не по значимости, а по наполненности, со словом «свобода» какой-то. Ну, значит, «свобода», что «свобода», чья «свобода», где «свобода», «интеллигент», что имеется в виду, какой он, что. Интеллектуал, мне больше так нравится. «Заводы строят одни умники в стране», пишет Панк 13. Панк 13, вот, неуважение к мозгам. Поймите раз и навсегда одну вещь, Панк 13. Одну вещь. Если не будет инженера, никто не построит никакой завод. Ну, не построит он его. Потому что сначала завод надо спроектировать. Или хотя бы придумать для начала, что это вообще за завод. И что там будут производить. И главное, на чем это будут производить. И это то, на чем будут производить, тоже надо придумать. А это все мозги, 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 мозги. Если у человека умелые руки, но нет инструмента, который он получит благодаря тому, что кто-то придумает этот инструмент, то человек с умелыми руками не сможет ничего сделать. Это очень мощная связка. Понятно, что интеллектуал, весь такой инженерный или какой угодно гуманитарный, придя на завод, не согнет трубу. Ну или он это сделает плохо. Ну или если он даже это научится делать хорошо, он недолго продержится, потому что, может, он хилый какой-нибудь, хворый, да? Может, он вообще там передвигается с трудом, ему помогают. Ну вот Стивен Хокинг вспоминается, покойный уже ныне, да? Ну, он вообще не двигался, у него голова на бок, но при этом она внутри огромная, эта голова, и сильнейшая. И надо его слушать, понимаете, в чем дело? Потому что он умный. Умный. А работать давать тем, кто умеет работать. Распределение должно быть правильное обязанностей. И не надо, если ты гнешь трубу, вдруг думать, что ты самый умный. Нет, ты лучше всех гнешь трубу. Или ты лучше всех, там, не знаю, вот я, вот понимаете, я сейчас пойду варить трубу, ну, не знаю, вот сваркой заниматься. Но я выжгу себе глаза, я сожгу себе руки, я сожгу все вокруг. Может быть, что-то взорвется. Правильно? Какой кислородный баллон у меня взорвется. Что-то произойдет. Наверное, очень плохое. Нет, меня можно научить. Можно. Как и любого из нас, в принципе, наверное, можно чему-то научить. Но это вопрос времени, это вопрос усердия. А зачем, если уже есть человек, который это делает вот так, блистательно, да? Зачем? Но у нас все время вот это какое-то броуновское движение, у нас все время какое-то вот это недоверие к мозгам, недоверие, недоверие, недоверие. Почему? Я не понимаю. У нас умные ездят на Майбахе, пишет Владимир. Хитрые у нас ездят на Майбахе. Умные у нас, вон, ничего... Хотя бывают и умные ездят на Майбахе, конечно. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алё, здравствуйте, меня Тарас зовут.
Да, пожалуйста.
Давайте представим такую ситуацию. Вот вы всегда там рассказываете, у вас там знакомый бизнесом занимается.
Ну да.
А вот определенный момент, вот, допустим, через лет так... Ну, сколько им, я так думаю, в районе 35.
Ну да.
Вот. Так вот, примерно к 55, да, власть, может, какая-то поменяется, придут к нему и скажут: о, а давай мы тебя посадим или отдавай бизнес. Вот у меня сейчас знакомого держат два года в СИЗО, и ничего, весь бизнес забрали, чтобы понимали, всех знакомых его тоже посадили.
Не, ну, вот понимаете, вы сейчас историю рассказываете, выглядит она так, смотрите, очень хороший ваш знакомый и очень плохие власти, и у него забрали бизнес ни за что. А нет, он был нет, честный человек.
Нет, вы не понимаете. Я вам просто о чем хочу сказать. Вот, допустим, ваш знакомый сейчас все законно, все делает. Ну. А потом тут какие-то другие люди, да, вот, допустим, через 20 лет, и скажут: угу, это все незаконно, это все незаконно было сделано.
А, это я понимаю, так бывает, да.
Но.
Да.
Вот и еще один знакомый есть, просто отобрали бизнес, он говорит: я уже в жизни им не буду заниматься.
Ну да. Вообще-то это нормально, кстати. Спасибо. Я имею в виду не то, что у кого-то отбирают бизнес, а что в 99% случаев бизнес ваш, ну, ему не суждено прожить долго. Ну, это бизнесмены знают просто. Бизнесмены к этому относятся абсолютно нормально. Они запускают 100 разных дел, одно из этих 100 работает. Кому-то, конечно, везет, он попадает с первого раза, но это редкость какая-то. Кто-то попадает со второго, кто-то с сотого раза. Но все прекрасно понимают, что если ты идешь в бизнес, если ты вообще хоть чем-то занимаешься, без падений твой путь не обойдется. Никак. Если человек после первого падения ломается, стоит, значит, ну, скорее всего, это вообще не его сфера была. Ну, не его. Нет, не думали никогда об этом. Но этого я сейчас уже как этот, коуч, да, я коуч, я Тони Робинсон. Если ты сломался, значит, это было не твое. Значит, найди свое и иди вперед, да. Я не хочу этим заниматься, я не хочу этим заниматься. Я просто вас понял, о чем вы говорите. Вы говорите, что жизнь сложна, и она может измениться в любой момент. И самое страшное, что в этой жизни как бы может произойти, и на что делаете вы особый, к чему вы делаете особый отсыл, это власть, которая может поменяться, и у вас что-нибудь заберут. Логично, логично. Но, с другой стороны, понимаете, за 20 лет можно умереть от рака, разбиться на машине, кирпич на голову упадет, и подавиться косточкой, задохнуться. За 20 лет можно еще много раз потерять не только свой бизнес, но и свою жизнь. И совершенно не потому, что кто-то тебя убил, а сам ты себя взял и убил. Всякое такое бывает, знаете. А можно ехать на машине где-нибудь по Садовому кольцу, а в тебя въедет какой-нибудь актер с кокаином в носу, а потом его, этого актера, будут все обсуждать и говорить, виноват он или не виноват, а тебе, в общем, постепенно забудут, а твои родственники просто заберут деньги, и на этом будет поставлена точка. Можно вот в такую ситуацию попасть. Разные бывают ситуации, разные бывают ситуации. А можно зарабатывать деньги, строить бизнес, но потом захотеть стать большим политиком, войти в большую политику, там подумать, что ты можешь выстроить систему под себя полностью, и тебе будет принадлежать все в стране, выращивать под себя политиков, а потом один из этих политиков скажет, да нет, спасибо вам большое, что вы что-то там выращивали, но теперь я главный, а вы не главный. И где-нибудь потом на чулке повеситесь в одинокой ванной в другой стране, да, перед этим написав письмо о том, какой вы на самом деле невероятный патриот. Всякое бывает. Заигрываться не надо, и все. Ну и как мне кажется. Если с первого раза не получается, значит, парашютный спорт не для вас, пишет Димас. Можно быть умным, но не иметь денег для развития, пишет Алекс. Алекс, ну, я понимаю, о чем вы говорите. Но при этом должны быть люди, заинтересованные в том, чтобы развивать умных людей, понимаете? Вот я о чем говорю. Ну, то есть ты видишь потенциал, у тебя есть деньги, ты, например, бизнесмен, ты, например, самый ушлый. Но ты видишь умного человека. Ты видишь, хотя как ты его видишь, тебе же нужно как-то понять, что он умный, правильно? А ты такой, ну и что ты там, книжки почитал свои, ну давай садись, давай говори, ну что рассказывай там. Там, и тебе начинается. Ну, я бы хотел вам рассказать о поэзии Серебряного века. Итак, а ты, ну погоди, давай я тебе сначала расскажу нам, как мы, короче, торговали, короче, а нет, а про обнал, короче, обнал в 90-е, смотри, слушай, история, короче. Да, или там, короче, была у меня, ладно, там твой фет, короче, смотри, была у меня в 90-е сумка клетчатая, и все, и я понимаю, что, конечно, тогда будет проблема, ну, что ты мне поешь здесь, соловьем заливаешься, а, ну, что ты, давай конкретно, как мы на это можем заработать, Стричок, давай так. Как мы на этом можем заработать? Понимаете, мы должны создать концепцию по развитию нашего государства НАТО с 50 лет вперед. Это долгий путь развития, это сложнейшая схема, которая позволит нам изменить нашу страну в будущем коренным образом. И... Так, погоди, ну не жужжи, давай, не мельтеши, ну че ты? Че ты мельтешишь? Давай. Как? Короче, смотри, вот весь миллион. Вот здесь миллион. Есть миллион у нас. Ну, у вас есть, да, миллион. Вот как сделать два? Твоя система. Ты умный. Скажи мне, умный. Твоя система сделает мне из 1 миллиона 2? А, нет, моя система... Ну, а что тогда? Твоя система делает мне из 1 миллиона 2? Нет, не делает. А мой конкурент в бетонных ботинках на дне Москвы-реки делает мне из 1 миллиона 2. Ну, делает. Ну, я знаю систему. Ну, что-то я знаю, как зарабатывать. Ты мне скажи, как здесь сейчас сделать? Что ты мне рассказываешь? Ну, вы понимаете, вкладываться в культуру, это вложение в будущее поколений. Господи, кто привел этого? Это кто это вообще? Это кто такой? Это кто? Ты кто? Ты что? Ты книга, что ли? Иди читай книгу. Что ты, живой, и спасибо скажи. Дайте ему что-нибудь со стола бросьте, я не знаю. Надо, а ешь. Ну что, ну а как еще, я не знаю, ну тогда, конечно, ничего не получится. Это нужно, чтобы люди, у которых есть деньги, сказали, слушай, умный, иди сюда. Слушай, я, короче, вообще не понимаю, что ты тут делаешь. Ты смотри, надо сделать что-то классное. Классно, почему? Может, что умное сделать? Ну у меня есть такое вот умное. Ну ты делай свое умное. Ну слушай, ну если это не умное на самом деле, и ты не сделаешь, я тебя убью. Ты готов умное делать? Ты делай умное, я тебе деньги дам. Все, ладно, я заработаю на другом. У меня там, вон, нормально я там, значит, есть где заработать. А ты вот как бы давай, умный. Что ты, как для страны постарайся, там, для нас, для всех постарайся. Я хочу, знаешь, умный, я хочу, короче, чтобы мои дети, ты понял, да? Ты послушай меня. Я хочу, чтобы мои дети, короче, были не такие, как я. Ты посмотри на меня. Ну, это должна быть тяга у человека к светлому. Такое бывает. Я встречал таких людей, которые, ну, по разным обстоятельствам, они в темном мире жили. В темном, я имею в виду, вот, ну, в страшном мире, да. И вот, ну, они тянутся к знаниям. Я хочу, короче, понимаешь, мои дети, да, они, короче, чтобы языки знали там.
там, тоси-боси, там, вот это вот, гудывнин, да, вот это хочу. Я хочу, чтобы, короче, знаешь, как в нашей стране, вот, короче, как в это, как в Европе было, короче, понимаешь? Хочу вот так, как в Европе хочу. Умный, умный ты сделаешь? Ты только честно скажи, умный, ты потом не свалишь куда? Вот. Пусть умный делает. Ну, он умный, он пусть делает. Все, мужики, пошли на свои дела, пацаны. Погнали, все, все ли в гелике уехали. А умный пусть делает. Ну, а потом, если не сделает, то крачун тебе церетели. Ты чего ж мне такую ванну сваял? Крачун тебе церетели. Значит, не самый он и умный был. Обманул он, обманул обманщик, значит. Капитализм сам по себе не течет против течения. Если легче заработать на нефти, будет зарабатывать на нефти. В науку вложиться и в образование вкладывать может зависеть только, заставить только крайняя нужда, пишет Алексей Ильин. Ну да. Какая наука, какое образование? Здесь сейчас есть нефть, надо ее продать. Все. Деньги есть, тратим. Как можем, так и зарабатываем. Правильно, правильно. У нас с тобой, походу, общий знакомый. Это Илюха, нет? Какой Илюха? Я не знаю никакого Илюха. Олег мне написал, нет. Есть такой знакомый, да, я попал в точку, но нет. Алло, здравствуйте, у меня нет.
Алло, здравствуйте, Александр.
Да, здравствуйте.
Я как раз и говорил вам насчет вчера, значит, системы пенсионной. Вы знаете, у вас все банки, бизнесмены, воры, извините меня, как не... в эхо Москвы, которые любят ныть.
Не платили, у меня, не у меня. Я спросил вчера, на голосование провел как раз.
Я вам говорил, что нужно именно делать заправки, собственность, не простые, не просто бизнесу давать деньги пенсионные, а, извините меня, аптеки, товары постоянного спроса. Только таким, такому бизнесу давать пенсионные деньги, который никуда не убежит. Никуда ты от заправки, от аптеки не убежишь, потому что это всегда
как постоянный спрос. Как не убежишь? Спрос. Можно убежать. Как не убежишь? В царство Аида.
Собственность останется. Это и у все. Тебя останется.
Нет, вы что, убежать в царство Аида и все. Или нет, убежать...
Сама собственность останется. Ты берешь под собственность. Понимаете, под собственность аптека. Ты убегаешь.
А, в залог. Аптека, залог. Остальное остается,
естественно.
Я понял. Я понял.
Это нормальная система.
Понял. Но если бы все так было просто, спасибо вот большое.
Я сейчас раскручу бизнес свой.
Вы раскрутите, знаете, если полмиллиона вам дать?
Да мне дают уже.
А, уже
я
дают.
Я уже договорю.
Так, я понял. А какой бизнес?
Фармацевтический.
Фармацевтический. Аптека?
Нет. А... Производство субстанций.
Производство субстанций? Я надеюсь, законных?
Это то, из чего делается лекарств.
Ну, законных...
Законный.
Да, я совершенно. Все, получится. Ну, давайте так. А вы только начали сейчас этим заниматься?
Я только сейчас договариваюсь.
А до этого вы бизнесом занимались когда-нибудь?
Да.
Да?
Я жене купил квартиру, и я не оказался, должен был взять кредит под эту квартиру.
Да.
Вот. Но жена решила развестись. Вот
понял. Тогда у меня к вам вопрос. Не вопрос, а просьба. Знаете, какого рода? Давайте поставим какую-то дату, не знаю, может, через полгода, может, через год, созвонимся в эфире, и вы расскажете об успехах.
Давайте через год.
Через год. Сегодня у нас...
13 ноября.
Главное нам теперь не забыть.
Я не забываю ничего.
О, все, тогда я спокоен, потому что я могу. Вы все, договорились. Все, давайте, раз вы ничего не забываете, тогда мы договорились. Вот, пожалуйста. Миша пишет. Дядя, ты втираешь мне какую-то дичь. Это Костя Ступин, да? Что на 500 тысяч рублей можно открыть, пишет Агафон. А вот узнаете через год, Агафон. Понимаете, сейчас вам расскажи, и вы сразу начнете так же делать, правильно? А помнишь, как мы Белозерских завалили, пишет Саша Эл. Да, хороший фильм тоже, да, жмурки. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, говорите.
Алло, Алексей, да, доброе утро.
Доброе.
Да, пожалуйста. Да, единственное, когда рассказывали историю про то, что можно быть, там, отравиться, можно то, можно все быть другом того-то. Mm-hmm. Мне кажется, сейчас модно говорить, можно было в нужную секцию СИДО ходить.
Я знаю, да.
Дрездене жить, да, мне кажется, это веселее.
Вполне. Либо иметь какую-нибудь хорошую фамилию.
Или фамилию иметь,
да. Ну, так всегда было, понимаете. Вот берешь, спасибо большое, Римскую империю. Так. Берешь Царскую Россию. Так. Берешь Советский Союз? Так. Берешь Россию современную, там, 90-х? Так. Всегда так? Потому что свои своим должны помогать, это же правильно, вот понимаете, какое дело. Поэтому сначала Билл Клинтон, потом Хиллари Клинтон, поэтому Джордж Буш младший, Джордж Буш старший, Джордж Буш чуть-чуть не такой старший, как старший, а тот еще помладше младшего, и средний чуть выше, чуть ниже высшего. И все Джорджи Буши, понимаете, и все у власти, естественно. Ну, вы поняли. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Можно в стилистике старых американских? Российские миротворцы вошли в Степанакерт. Нет, не получается. Ладно, значит, по данным Минобороны России, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Карабахе. Ложки-загребушки. На что чиновники тратят в эпидемию бюджетные деньги? Позлить вас хотят авторы аргументов, почитайте. Не как дома, в чем нуждаются сирийские беженцы? Сирийские беженцы в чем нуждаются? Можете узнать. Вечерняя Москва. Это были аргументы. Вечерняя Москва. Человеку помогли. Названы плюсы заражения коронавирусом после вакцинации. Интересно. Новогодняя ночь, пустые танцполы и дистанционка. Мэр Москвы объяснил ограничения. Потери слишком велики. Почему работающим россиянам не повысят пенсии в 2021 году? Ну, наверное, опять связано с коронавирусом. Мы идем дальше. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Не знаю, стоит ли обсуждать эти ограничения очередные или не стоит их уже обсуждать. По-моему, большая часть людей воспринимает их уже как, ну, как данность, как приказ, который просто нужно выполнить, и все. Но есть, конечно, и бунтари. До сих пор остаются бунтари, безусловно. Они все еще не верят в то, что есть коронавирус, или им как-то поможет маска, или еще что-нибудь. При этом я, например, наблюдаю, что люди в моем окружении, которых я просто знал, знаю лично, они прямо по очереди заболевают. Мама моего друга заболела. Значит, пневмония сначала. ПЦР отрицательный, потом, значит, ПЦР-тест положительный. Пневмония, все серьезно, через огромную температуру, все это там чуть ли не до 40, ну, ужас, короче говоря. Мой друг уже переболел. Легко, но тем не менее, да. Вот. Там родители, двое моего товарища, переболели. Легко, но... тоже, в общем, переболели. И вот так просто начинаешь смотреть, и потом вдруг вот эти сообщения. Ой, а вот этот-то не придет сегодня. А что это он не придет? Ну, он с температурой дома. А что это он с температурой дома? Да не-не, это не то, это другое. Потом поражение легких у него. А что это за поражение-то легких-то у него? Да не, это было уже, это с прошлого раза. Какого прошлого раза? И просто ты видишь, как люди тебе начинают рассказывать. Коллеги о своих родителях, друзья звонят и говорят, слушай, беда, родители заболели, там сами друзья болеть начинают. То есть вот если весной это еще было где-то очень далеко, и натурально невозможно было практически найти человека, которого бы ты знал, сейчас я просто вижу, как сыпется вокруг все. Ну, прям натурально, прям один, второй, третий, я думаю, да что ж такое? Да что ж такое? Да вы остановитесь или нет? Нет. У меня первый знакомый заболел, пишет Трифит. Во-во-во-во, Трифит, уже близко, да? Близенько подбирается история. Знакомая 42 дня была с температурой по 39 с ковидом, пишет Дмитрий. Я переболел, сегодня первый день выехал относительно легко, но было туго 2 дня, никому не пожелаю, пишет наш слушатель, кстати, постоянный, Помбон. Помбон, здоровья вам. Из моего окружения один летальный от гриппа за последние 10 лет и уже 6 жертв от ковид за 3 месяца, пишет Алексей. Вот-вот, я в определенный момент, вдохновившись тем, что вот у людей какое-то легкое течение, так вот с отцом разговаривал, говорю, пап, а вот
все-таки вот люди говорят некоторые, что как грипп. Говорю, ну они же не имеют в виду, что коронавирус это грипп. Ну вот течение как у гриппа, да? Да? Он такой говорит, ну я что тебе могу сказать? Я говорю, что? Ну, понимаешь, гриппом-то мы всегда болели, но я не помню, чтобы у нас умирали фельдшеры от гриппа. Я говорю, а от ковида? Он говорит, двое. Двое. Я говорю, интересно. Он говорит, хочешь еще историй? Я говорю, хочу. У меня, говорит, он имен не называет никогда, потому что это врачебная тайна. У меня, говорит, был ну, больной, который там приходил, соответственно, постоянно обследоваться ему надо было, так, хроник. Вот. И во время ковида он по-прежнему вот так ходил в больницу, ходил просто вот на обследование. И отец говорит, я ему сказал, говорю, вы зачем ходите в нашу, в прямую, отец у меня прямой связь с человеком, говорит, а чего вы в эту клоаку сейчас в нашу ходите, клоаку? Он говорит, а почему эта клоака? Он говорит, вы что, не понимаете, что ли? Вы сейчас заболеете просто какой-нибудь, вот, ну, подхватите здесь, это же больница, здесь много людей больных, и тут может быть человек с ковидом, он пришел просто и вас заразил, да, это будет плохо. Вот. На что ответ поступил, что да ладно, в итоге мертвый человек. Потом он рассказал еще про одного человека, интересный, причем первый он был такой злобный по характеру человек, а второй хороший, хороший, местный, кстати, кавказец он. Кстати, кавказец. Он говорит, человек был радушный, с ним было всегда приятно общаться. То же самое, ходил в больницу, ему говорят, не ходите, сейчас ковид. Он обиделся, с южным темпераментом всем объяснил, что вы что, меня хотите выгнать, что ли, отсюда? Я буду ходить, вы не хотите меня лечить, я буду лечиться. Умер мужик. Умер. Ну, натурально, просто умер, и все. Такие дела. Вирус мутировал и стал сильнее, многие недооценивают опасность, пишет Денис. Течение не похоже на мое, на обычное ОРЗ. Два дня такие боли в теле, ломка, лихорадка, пишет Помбон. Температура небольшая, усталость и тупняк. Никаких респираторных симптомов, пишет Помбон. Вспомните вспышки вирусной пневмонии еще задолго до КВ-19, пишет Игорь. Да, конечно, может быть, и можно этих вспомнить, но, понимаете, все это время... Сколько мы можем с вами вспоминать, и даже если я всю свою жизнь буду вспоминать, мой отец работает врачом. И он как вот практикующий абсолютно врач, то есть у него постоянная практика. Он говорит, ну, бывало разное, но не такое. Ну, не такое, он говорит. Ты понимаешь, я не помню, чтобы у нас фельдшер, например, от гриппа один и второй раз. Ну, как это? А вот так. Я думаю, проблема ковида, знаете, в чем самое главное? Его же не видно. То есть, если бы у нас на лице появлялись гнойные, огромные какие-то волдыри, гнусные, то, наверное, мы бы стали его бояться. Проблема ковида в том, что его не видно, и поэтому его никто не боится. И потом все привыкли к тому, что вот как в кино, да, прям должны трупы по улице волочить. Просто не учитывая тот момент, что сейчас 21 век, и мы живем не в средневековой крепости, и в целом, ну, многое изменилось с тех пор. Ну, и медицина все-таки, да, развивается, наука, как наука. Вот. Но в целом 2 миллиона по земле уже, да? Испанка, конечно, гораздо больше было людей. Но я-то думаю не над тем, сколько было, когда испанка была, а я думаю над тем, что было бы, если бы ковид был тогда вместо испанки. Вот в чем дело. Сегодня и вчера разные вещи. Сегодня и вчера. Сегодня, да? Испанка, 100 лет уже прошло. Переболел в легкой форме, потеря обоняния на 3 дня, температура не более 37. Я везунчик, пишет мастер. Да, мне, вот у меня товарищ так переболевал, вот абсолютно. Он говорит, ну, немножко скакнула температура, то что там 35, что ли, ой, 37,5, как-то вот так, говорит, и все. Потом пропало обоняние. Причем я его долго пытал, говорю, а как обоняние пропало? Объясни, как пропало обоняние. Может, у тебя сопли просто в носу? Ну, по телефону разговариваем. Может, у тебя сопли в носу? Нет, у меня никаких нет. Я говорю, как пропало обоняние? Вообще ничего не чувствую. Я говорю, как ты ничего не чувствуешь? Объясни. Он говорит, ну вообще ничего не чувствую. Я говорю, такого не может быть. Он говорит, я тебе точно говорю? Я говорю, возьми, у тебя есть духи? Он говорит, есть. Я говорю, давай, бери. Сейчас вот я тебе говорю, бери флакон духов. Берет, слышу. Пшикает. Я говорю, ну и чего? Ничего. Как, говорит, осадок такой спиртовой где-то вот на небе. Все, по ощущениям, говорит, где-то. А запаха нет. Я говорю, а есть цитрусовый? Цитрусовый, говорит, цитрусовый же пахнет. Апельсин, говорю, есть. Брателло, возьми апельсин, говорю. Берет апельсин. Нет, говорит.
Думаю, издевается, что ли, придурок, что ли? Как это может быть? Вот. А может, оказывается, быть. А может, оказывается, быть. Прям раз. Потом смотрю, еще люди знакомые заболевают. Ну, а я собираю анамнез, так сказать. Мне интересно, я узнаю. Как дела? Да, все хорошо, нормально, нормально. А вот не пропало обоняние? Пропало. Говорю, как? Вообще. Я говорю, как? Ну, вот вообще. Вот ты, говорит, возьми вот сейчас вот, не знаю, подгузник вот, детский подгузник с какашками. И можешь его весь перенюхать, ничего ты не почувствуешь. Вообще ничего. Думаю, ничего себе. Интересно, конечно. Переболел в легкой форме, пропало обоняние на полтора месяца, вообще никаких запахов не чувствовал, пишет Владимир. Во-во-во. Но это вы везунчик, если в легкой форме. Есть люди, которые прям попали в историю и вылетели из нее. Все нормально. Вообще никаких проблем. Ну вот говорю, из последних таких вещей, вот у меня у коллеги одной, значит, отец, он не умер, но у него очень серьезные были осложнения, очень серьезные, то есть его прям еле вытащили, насколько я понял. И вот у моего друга, одного из ближайших друзей, мама, то есть у нее прям двусторонняя пневмония, там серьезный уже процент, и сейчас вот она лечится, и дай бог, чтобы все было хорошо. В моргах сейчас аншлаг. Для живых отменили судмедэкспертизу, пишет Любаша. У меня до сих пор нет обоняния. Уже 38 дней, пишет Комар. 38 дней? А в апреле лежал неделю в лёжку. Температура 38-38,5. Запах не был 10 дней. После температуры... После температуры еще пару недель кашлял жестко с кровью. Кроме месяц жести. Жести, я не понимаю. В конце не понял, Евгений, но спасибо, что написали. Ну, в общем, я когда болею с насморком, всегда теряю вкус и обоняние на пару суток, пишет Александр. Так, да, было такое, температура не выше 37, вообще ничего не чувствуешь, пробовал перенюхать все, что есть дома, от чеснока до кофе, вообще без запахов, 3-4 дня, пишет Дмитрий. Может, позвоните, уж расскажете нам всем остальным. А понимаете, значит, когда я тут распинаюсь, у некоторых я это придумываю. Ну, там, и сообщения придумываю, и все. Конечно, можно будет сказать, что я и звонки ваши купил и придумал, и вы все подставные. Но все-таки шансов больше, что люди, которые уперлись головой, ну, вас послушают, когда вы будете говорить, а не писать. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей, да. Еще раз Тарас.
Да.
Тоже самое знакомое, посыпались что-то с пневмонией, очень много. А я по-другому еще вопросу звонил, проезжая Октябрьский. Тут где-то около 1000 человек, азиатов, милиции.
Октябрьский, ну, вот, это...
Да, вот в сторону Рязани, ну, Котельники проезжайте в сторону...
Это куда-то. Торговый центр или что, я просто...
Да, около торгового центра какой-то мол, или ну, я проехал и не посмотрел, как он называется.
Не знаю. Значит, это где?
Ну, Октябрьский.
Ну, может быть, кто-то из наших там есть сейчас слушателей, нам пришлет что-нибудь.
Я просто слышал, что тут больницу, ну, в этом торговом центре там делают койко места, но.
А те, кто торгуют, недовольны, да?
А, да нет, я думаю, нет. Что нет, я думаю, что-то другое. Ну ладно,
ну, если... Ну хорошо, если какая-то информация будет, да, спасибо да. Большое, Тарас, спасибо. 7373-948, телефон прямого эфира. Если у кого-то есть какая-то информация, подкиньте нам, расскажите, пожалуйста. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Инна.
Да, пожалуйста.
Я медик.
Да, пожалуйста.
И первую пандемию мы как бы вот соблюдали все, ну, и маски носили, ну, каждые да. 5 минут руки обрабатывали.
Да.
А вторую пандемию немножко уже расслабились.
Медики?
Да, ну, знаете как, нет, не в плане работы, а сами, вот после магазина, знаете, вот
понятно.
Уже.
В обычной жизни уже, ну, не на работе.
Да-да-да, ну и что, заболели.
Да?
Да, причем заболела я, заболела вся моя семья, угу. Включая маму, сына, внука, невестки, мужа. Угу. Но, слава богу, мы переболели, ну, как бы, в средней легкой форме, но только потому, угу. Что мы медики. Мы знаем, как это лечить, и обратились к доктору угу. Своевременно. А так, конечно, тяжело.
Вы же, наверное, это еще не... и профилактические какие-нибудь препараты применяли.
Ну, конечно, конечно, угу. Конечно. Потому что здесь мы подкованы, там, витамин D, ну, всякое.
Угу.
Вот. Но многие вот наши пациенты до сих пор не верят. Это все ерунда, какая-то пневмония, в общем, но на самом деле неприятная штука.
Неприятная, да. Это, мягко сказать, неприятная. Спасибо, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
Алексей, а я думаю... Я вспомнил, почему, помните, была свадьба в Малиновке, что я в тебя такой влюбленный. У вас же, вас беспокоит врач Артамон Фиорентович, у вас же отец врач. Мне так стало приятно на душе, я думаю, вот родная душа, я хочу поделиться, знаете, чем?
Чем?
И вас попросить, чтобы вы через 3 месяца вспомнили обо мне. Мне понравилась сегодня ваша дата насчет бизнеса.
Да.
А я делаю себе, знаете что, ароматерапию на маску.
Да вы что?
И приучил всех своих друзей. Я беру обязательно хвойную смесь.
Так.
И вы знаете, буквально 1-2 капли я отработал дозу, чтобы не было аллергии.
Так.
Ни у окружающих,
это
ни
вам,
у меня.
Это вам просто приятно так, чтобы вкусно пахло?
Нет, нет, вы знаете что?
Да.
Это обладает хвойные, особенно сосна. Она обладает колоссальным антибактериальным с этическим действием. Вот давайте через 3 месяца, 23 февраля, буду я живой, не заболею, вы вспомните обо мне.
О, хорошо, но вы мне позвоните,
пока.
Правильно? Наберете?
Пока.
Да, да, спасибо, набирайте, набирайте. 23 февраля, как раз праздник будет, правильно? Главное, чтобы это был рабочий день. Ну, для меня. Ну, такой врач, пишет Миша. Ну, какой есть. Это любитель сосны уже весной звонил с теми же словами, пишет Юрий. Ну, мало ли. Какое-то самолечение, пишет Добрый. Ну, давайте, 7373948. Давайте так. Не забывайте, что мы люди критического склада ума все. Правильно? Правильно. Все, поехали дальше. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Руслан зовут. Я вот на днях был в Сочи, да, вот выходной как раз в воскресенье провел. Mm-hmm. Поголовно все ходят без масок. Бургер Кинг, Макдональдсе. Что взрослые, что маленькие дети, да? Вот как мы справимся с этой болезнью? Невозможно, потому
переболеем
что никакой дисциплины у людей нет в ношении масок.
Все переболеем, все. Кто-то выживет,
так,
кто-то нет.
Кто-то переболеет, кто-то умрет.
Да.
И знаете как, я считаю, да, вот смотрите, есть у нас Росгвардия, да, вот ее нужно всю выгнать на улицу с дубинками. И вот идет человек без маски, пусть лупит по рукам, по ногам, по носу, чтобы он в маске ходил. Это не шутки. У меня есть... 6 человек умерли из окружения знакомых.
Ужасно.
6 человек. Вот сейчас друг близкий болеет всей семьей. Это не шутки. И вот эти ковидиоты, да, вот, которые звонят, это ерунда. Их просто расстреливать нужно, извините.
Ну, я не соглашусь в том, что нужно кого-то расстреливать. Я понял, о чем вы говорите. Вы эмоциональны. И у вас есть на то причины быть эмоциональным. Ну, вот так устроен мир, что... Только добрым словом можно что-то делать. Потому что, ну, нет смысла расстреливать людей, если вы хотите спасти их жизнь. Они сами себя расстреляют этим самым ковидом. Пока петух не клюнет, менталитет у нас такой, пишет Justice Aim. Justice Aim, я смотрю на США, я смотрю на Белоруссию, я смотрю на Армению, я смотрю на все страны, разные абсолютно. У всех одинаковый менталитет. Все беспощадно безалаберные, все абсолютно беспечные. Посмотрите на людей. Митинги какие-то движения на улице, постоянное вот это вот. Вот причем именно когда ковид начался, ну вот у людей прямо, ну так захотелось всем обязательно идти на улицу и протестовать против всего вообще на свете, все равно против чего, главное протестовать, чтобы как можно больше набиться толпой и вот рядом стоять и друг другу в лицо дышать. Ну захотелось людям. Почему? Я не могу ответить вам на этот вопрос. Наверное, дело революции не ждет, поэтому, наверное, поэтому... ТЦ мой, мол, закрыли под ковид-центр, это строители, толпа, пишет Денис. О, спасибо большое, Денис, вот нам и сообщение в Октябрьском, вот Тарас спрашивал, а что там за толпа, это строители, оказывается. Поселок Октябрьский, спасибо, спасибо большое, Денис. Расчеловечивание-то по полной продвигаете, пишет Алексей Юдин. Я расчеловечивание продвигаю? Наоборот, я как раз-таки очеловечиваю все это. И говорю вам о том, что люди, к сожалению, совершенно не идеальны. и сделать ничего нельзя. Я говорю, вот у нас, например, есть самое ужасное, что у нас есть, это в данном случае с ковидом, это наши традиции. Вы сейчас скажете, что ты имеешь в виду? А я вам сейчас отвечу. Традиция сжать друг другу руку. Но ничего невозможно сделать. Люди все равно жмут тебе руку. Зачем-то? Ну ничего невозможно, просто невозможно. Более того, ты говоришь, ну сейчас такие времена, не надо, это не положено. Обижаются. Обижаются! Да я не больной! Так может, я больной? Может, я больной? Ты, может, не больной? Может, я больной? Ну ты чего? Подумай о себе хотя бы. Обо мне-то я тебе и не заставляю думать. Вот. Потом, посиделки. Все эти дни рождения. Господи, я их всегда ненавидел. Это мощное слово. Никогда не любил собираться вообще где-то сидеть. Вот это вот все. Или там какие-нибудь корпоративы. Вот это вот. Ну, хочется, с одной стороны, уже. Уже хочется как-то повеселиться. Ну вот сидеть в каком-то душном ресторане и друг другу в лицо дышать. Ну вот не хочется вообще ни разу. Нет. И вот все какое-то такое. Вот у нас есть определенные традиции. И все, понимаете? И вот там, например, ну это мои друзья, там, мне 30 лет, всех собираю на праздник, приходите, ребята. Может, не пойдем, а? Давайте не будем, а, собираться на праздник, да? Ну, давайте не будем собираться мы. На лишние эти праздники, я понимаю, там, ну, давайте не будем. Ну, как? 30 лет. Один раз в жизни бывает. Как будто 31 бывает два раза в жизни. Как будто 31 бывает два раза в жизни, а 30 бывает только один раз. Вот серьезно. А все остальные годы у нас по два раза мы празднуем, правильно? Чушь какая собачья. Но нет, надо. Традиция. И вот это рукопожатие, это вообще, это убийственно. Натурально, человек перед тобой, он сам, значит, понимаешь, что существует ковид, он сам критикует всех этих ковид-диссидентов. Ты критикуешь, все, вы, вот сейчас вас выведем в эфир, вы разнесете этих ковид-диссидентов. Но вы когда увиделись, вы... И руку надо пожать. И даже вот иной раз вот идешь просто, и у тебя на автомате рука. Здравствуй! Уже пожал руку. Уже пожал. Как это происходит? Что с тобой? Что это за внутренний человек, который тобой руководит? Что за внутренний человек у него, кто с тобой здоровается за руку? Кто он? Но это происходит у умнейших людей, которые все понимают уже, которые совсем согласны, которые жестко настроены на соблюдение карантинных мер, но тем не менее все равно вот надо, и руку пожал. Ну потому что это уже традиция, это что-то укоренившееся глубоко-глубоко в наших мозгах поколениями. И это сломать за секунду не получается. Я не говорю, что это хорошо или плохо, это даже оценки не даю, хорошо это или плохо, там, ломать надо или не надо ломать, просто не получается, очевидно, не получается. Рукопожатие, всего лишь навсего. Надо это, воинское приветствие, ну, почему нам нельзя, почему мы не можем? Да, что-то хорошо же было бы. Но только тогда отменить, что с непокрытой головой нельзя. Прям. Или как-нибудь что-нибудь добавить немножечко из других армий, так вот, с отворотом ладонь. Да, вот как в некоторых армиях делают так, и еще так делает Борис Моисеев в своих клипах, когда изображает что-то про армию. Привет, как мы... Вот так, может быть. Я не знаю, как-то придумать так, тяк, ну, куда... Как прикладывать руку к голове? Ну, чтобы руки не жать. Что-то надо придумать. Эй! Спокойно, я знаю, что есть люди, которые сейчас скажут, да вы что, у нас есть одна идея? Нет, давайте так, мы не будем заимствовать идеи середины 20-го столетия, нам такие идеи не нужны. Уже написали, щелчок каблуками, да. И все, ну а как вот выразить свое почтение, да? Ну я еще делаю вот эти вот вещи, когда, значит, от лба к сердцу и... Ну, тогда уже ты прям совсем какой-то такой старик, ты гугенот, что ли, я не понимаю, да, сынок? Ну, я делаю иногда так, прихожу на работу и всем здравствуйте, и люди такие, боже мой. Особенно еще когда усы были, говорят, да, Алексей, что-то вы немножечко как бы офранцузились. Мадемуазель, по-японски поклон. А, кстати, поклон тоже хорошо. Нормально, можно. Челом бить тоже хорошо. Здрав буди, бояре! Да, ну что-то надо делать такое, чтобы главное не трогать друг друга. Лоб, губы, сердце, пишет Валерий. Да, да, но я вот губы прохожу мимо, то есть лоб, сердце и все. Да, ну и мы придумаем, как здороваться, чтобы за руку не здороваться, мы потому что не можем не здороваться. Почему? Ну у нас... Ну ковид же, ну что ты... Ой, все понятно, все. Ладно, давайте. Все, ладно, короче, все вот обнулили, значит, работу мою. Чего я тут старался? Спасибо, Жень. Значит, я прощаюсь с вами до понедельника. Дальше Евгения Волгина с новостями. И да пребудет с вами сила.